С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Продолжение кадровых перестановок в российском МВД. Силы международной коалиции продолжают наносить авиаудары по объектам в Ливии. Российские общественные деятели обращаются к президенту с просьбой освободить политзаключенных. И почему Грузия считает своим внешнеполитическим врагом номер один Россию? Начало цикла специальных репортажей «Радио Свобода». Вот такие темы в этом часе нашей программы. Сегодня президент России Дмитрий Медведев своим указом освободил от должности 6 генерал-майоров милиции и сотрудников органов внутренних дел. Ранее, в январе-феврале, президент Медведев уволил еще более 20 генералов МВД. 15 марта в министерстве началась внеочередная переаттестация сотрудников, желающих сохранить за собой руководящие должности. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Павел Куровский.
Согласно президентскому указу, от должности освобождены начальник Центра обеспечения оперативно-служебной деятельности по противодействию экстремизму Владимир Булатов и начальник управления на транспорте МВД по Северокавказскому федеральному округу Игорь Жуков. Источники в Главном управлении на транспорте МВД России сообщают информационным агентствам, что Игорь Жуков решил уйти на пенсию по собственной инициативе. Освобождены от должности руководители УВД по Тверской и Тамбовской областям Александр Куликов и Владимир Фурсов. Александру Куликову 60 лет, и еще 25 ноября прошлого года он подал рапорт на имя министра внутренних дел Рашида Нургалиева об увольнении по выслуге лет. Владимир Фурсов освобожден от должности по состоянию здоровья. Рапорт об увольнении по этой причине Фурсов подал Рашиду Нургалиеву 31 января. Также уволены начальники двух юридических институтов МВД – Сибирского Николай Михайлов и Тюменского Александр Числов. Официально в президентском указе причины увольнения 6 генералов милиции не названы. Члены аттестационной комиссии при президенте России проведут переаттестацию и самого министра внутренних дел Рашида Нургалиева, а также его заместителей. Впрочем, по мнению наблюдателей, генерал армии Рашид Нургалиев переаттестацию уже успешно прошел и будет рекомендован Дмитрию Медведеву на утверждение в звании генерала полиции. Утвержден также первый заместитель министра внутренних дел Михаил Суходольский. Его уже можно называть генерал-полковником полиции. Те сотрудники, которые еще не прошли переаттестацию, продолжают именоваться милиционерами. Ожидается, что результаты генеральской аттестации будут официально оглашены на заседании расширенной коллегии МВД России, которая состоится в Москве 22 марта. После заседания коллегии начнется следующий этап аттестации – офицеров, сержантов и рядовых. В МВД уверяют, что огульных увольнений не будет и что все, кто честно и добросовестно выполнял свой профессиональный долг, останутся на службе. В этом сомневается эксперт «Радио Свобода», бывший зам главы российского отделения Интерпола, генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский.
Что касается вот основного звена рабочего, что на земле работает, начальники милиции, отделов внутренних дел, то здесь же действуют переаттестации старые критерии. Если так все упростить, все приказы МВД, то они сводятся к тому, что если ты начальник полиции, у тебя территория, которую ты обслуживаешь, и на этой территории за отчетный период снизилась преступность и улучшилась раскрываемость преступлений, то ты хороший начальник. Если у тебя за отчетный период преступность увеличилась, а раскрываемость снизилась, то ты плохой начальник.
А чем это грозит?
Те оценки, которые действуют при аттестации, они приведут к тому, что те люди, которые умеют манипулировать статистикой, хорошо жить со своими руководителями, подстраиваться под любые идеологемы, они как раз могут остаться, а люди, которые принципиальны, честны, которые не укрывают преступления, они могут под эту аттестацию вылететь. Помимо вот этих 6, я знаю тех генералов, которым, я не знаю, аттестации, их вызвали, вручили им обходные, и это очень достойные люди, ничего не объяснили, почему увольняют, зачем увольняют. Серьезной чистки не произошло, аттестация это не чистка, а переструктурирование определенной сетки, в том числе коррупционной. И поэтому у нас я никаких перспектив по реальному оздоровлению ситуации в МВД не вижу.
Сказал бывший замглавы российского отделения Интерпола Владимир Овчинский. Заместитель главного редактора сайта Агентура.ру Ирина Бараган считает, что проводимую в МВД реформу реформой назвать нельзя.
Сама система МВД не претерпела никаких кардинальных изменений. Осталась огромная, малоуправляемая машина вот этого министерства. И несмотря на то, что милиционеров переименовали в полицейских, сама система мало изменилась. И в ней остались огромная армия в виде внутренних войск, которая не подверглась сокращению и по-прежнему составляет 200 тысяч человек. И вообще все силовые подразделения, а имеется в виду ОМОН и ОМСН, не подвергались сокращению, что, в общем-то, достаточно симптоматично. То есть подверглись подразделения, которые участвуют непосредственно в борьбе с преступностью, но вот эти вот структуры, которые должны бороться с массовыми манифестациями, беспорядками и митингами, они не подверглись никаким сокращениям. Еще есть один очень плохой момент, поскольку общественный контроль никак не был закреплен новым законом, то непонятно, как можно будет бороться с коррупцией в милиции. То есть там никаких мер не предусмотрено. Правозащитники давно предлагают вести общественные комитеты, которые могли бы контролировать работу милиции хотя бы на низовом уровне, там, где она представляет наибольшую опасность для рядовых граждан. Я говорю не о бизнесменах, там, не о каких-то группах населения, которые теоретически могут защищаться сами, а просто о рядовых гражданах, которые подвергаются избиениям рядовыми милиционерами на улицах, будучи задержанными в метро, там, в пьяном и не пьяном состоянии, в ОВД и так далее. Ничего такого не прописано в законе. Плюс запрещено этим законом заниматься открытой критикой руководства МВД и их действий рядовым полицейским.
Отметила заместитель главного редактора сайта Агентура.ру Ирина Бараган. Адвокат, профессор МГУ Елена Лукьянова, член общественной палаты, называет себя сторонником начатой реформы и призывает набраться терпения.
Можно ли придумать реформу на берегу идеальную? Наверное, все-таки нельзя. Переименование милиции в полицию. Единственный смысл только то, что всех можно было при переименовании вывести за штат. За штат для того, чтобы попытаться потом хотя бы частично обновить состав. То, что обновить его с первого раза не удастся, это совершенно точно, потому что все равно будут и повязанные коррупционные схемы работать, и кумовство, и система ведь стала очень закрытой, она мощно обороняется и защищается. Что касается переаттестации, пока она мне представляется непрозрачной. Каждое правоохранительное подразделение создало само себе учебное заведение, где частично воспроизводит самих себя. Вот этого допускать нельзя. Нужно, чтобы со временем эта переаттестация занимались независимые специалисты, которые к этой системе не относятся. Но, тем не менее, даже первые уволенные генералы, что там за этим стоит, в каких случаях там кто-то кого-то подсидел, кто-то что-то перекупил, наверняка и такое мы узнаем. Но в целом наиболее одиозных людей на сегодняшний день можно через эту переаттестацию убрать. Насколько я знаю, работает департамент в администрации президента, который достаточно много информации имеет о состоянии кадров в МВД. Я думаю, что не без их участия результаты этой переаттестации у нас проходят.
Уверена юрист, член общественной палаты Елена Лукьянова. Общее количество сотрудников Министерства внутренних дел России к 2012 году должно сократиться на 20% и составить приблизительно 1 миллион 100 тысяч человек. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Силы международной коалиции продолжают наносить авиаудары по объектам ливийской ПВО. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Амар Муса заявил сегодня, что он поддерживает резолюцию Совета безопасности ООН, санкционирующую установление над Ливией бесполетной зоны. В Японии с территории, пострадавшей от землетрясения АЭС Фукусима Дайчи, эвакуированы сотрудники после того, как над третьим реактором станции образовалось серое облако дыма. Причины его образования расследуются. Российские общественные деятели обратились с открытым письмом к президенту Медведеву с просьбой освободить политзаключенных и прекратить преследование мирной оппозиции. Главный свидетель по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой отказался от показаний. В столице Йемена Сане сегодня были дислоцированы возле президентского дворца танки и бронетехника. Сегодня один из высокопоставленных военных, генерал-майор Али Махсен Аль-Ахмар, перешел на сторону оппозиции, требующей отставки президента Али Абдаллы Салиха. Я, как всегда, отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», с текстами программ, с мнениями экспертов, блогами наших авторов и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. В эфире «Время свободы». Главная тема дня – силы международной коалиции продолжают наносить авиаудары по объектам и войскам Муаммара Каддафи. США заявили, что сейчас над Ливией установлен и эффективно действует режим бесполетной зоны. Но ситуация остается неопределенной, так как есть опасения, что Каддафи может начать новые атаки на позиции повстанцев, чтобы удержать власть. За ситуацией следит моя коллега Александра Вагнер.
Соединенные Штаты заявили о том, что готовы передать руководство военной операции в Ливии, однако пока не ясно, кто мог бы занять их место. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн накануне посвященного Ливии заседания в Европейском Союзе призвал страны-члены НАТО взять под контроль действия, направленные на обеспечение бесполетной зоны и защиту мирного населения. Его поддержала Дания, но против этого решительно выступает Франция. По словам Ассельборна, НАТО могло бы делать это лучше нынешней коалиции Франции, Британии, Соединенных Штатов и других стран. Силы международной коалиции утром в понедельник совершили новую атаку с воздуха по объектам противовоздушной обороны Ливии. Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США адмирал Майк Муллен заявил, что в воскресенье обстрелу подверглись также войска Каддафи, находившиеся около Бенгази. Это было сделано, чтобы приостановить их продвижение к главному центру ливийских повстанцев. Давая оценку воскресной операции, вице-адмирал армии США Уильям Гортни заявил:
«Активность войск Каддафи в воздушном пространстве над Ливией практически прекратилась. В местах, обстрелянных с воздуха, мы не регистрируем работу радаров. Также значительно снижена активность ливийских радаров воздушного слежения».
Как стало известно, во время ударов с воздуха в воскресенье в Триполи была обстреляна резиденция ливийского лидера Муаммара Каддафи. Журналистам показали полуразрушенное трехэтажное здание в районе Баб-аль-Азизия. При этом руководители международной военной операции в Ливии заявили, что сам Каддафи не является целью их обстрелов. О своей готовности присоединиться к странам международной коалиции заявили Саудовская Аравия и Катар. Последний предложил направить в зону боевых действий 4 самолета. Эти два государства станут первыми арабскими странами, решившими выступить против режима Муаммара Каддафи. При этом Лига арабских государств, поддержавшая введение бесполетной зоны, накануне осудила действия международной коалиции. Представители Лиги утверждают, что удары с воздуха могли привести к гибели гражданских лиц. С критикой действий международного сообщества в Ливии, по сообщениям агентства Рейтер, выступили Китай и Индия. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса накануне заявил, что риск для мирного населения – это не то, чего хотела Лига. Тем не менее, на встрече с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном он поддержал введение бесполетной зоны.
Лига арабских государств приняла решение послать официальное подтверждение Совету безопасности ООН для принятия необходимых мер и введения бесполетной зоны над Ливией, чтобы предотвратить атаки на мирное население. Мы будем придерживаться этого. Тем не менее, Совет безопасности принял резолюцию, а у нас не было возможности внести в нее дополнение. В этом документе говорится, речь не идет о введении войск или оккупации Ливии, чтобы не подвергать опасности жителей Бенгази и других городов.
Представитель французского правительства Франсуа Бероин заявил, что у него нет данных о погибших среди мирного населения Ливии во время военной операции, проведенной силами международной коалиции в воскресенье. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая в воскресенье, сказал, что решительные меры были единственной возможностью остановить верные Каддафи войска. Александра Вагнер, Радио Свобода.
США в воскресенье заявили о первых успехах, достигнутых за два дня, в ходе которых были нанесены удары по силам Муаммара Каддафи. Однако исход международной военной кампании против режима ливийского диктатора еще далеко не предрешен, считают некоторые американские военные эксперты. Рассказывает вашингтонский корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Вторая волна ударов, преимущественно с американских штурмовиков и бомбардировщиков, была нанесена в воскресенье по наземным войскам и объектам противовоздушной обороны сил Муаммара Каддафи. Днем ранее удары наносились крылатыми ракетами «Томагавк» морского базирования. По словам министра обороны Роберта Гейтса, Соединенные Штаты в ближайшие дни рассчитывают передать контроль над миссией коалиционным силам под эгидой Франции и Великобритании или командованию НАТО. Начальник канцелярии Объединенного комитета начальников штабов вице-адмирал Уильям Гортни на воскресной пресс-конференции в Пентагоне заявил, что непрерывные удары в субботу и воскресенье нанесли большой урон силам Каддафи. Атаки с воздуха в основном подавили объекты противовоздушной обороны Ливии и замедлили наступление ливийской армии на оплот повстанцев, город Бенгази. Мы полагаем, что эти удары оказались весьма эффективными, в значительной степени разрушив мощь противовоздушной обороны режима. Горд не допускает, что необходимость в повторной массированной атаке крылатыми ракетами «Томагавк» может не возникнуть. По словам вице-адмирала, задача не состоит в том, чтобы уничтожить самого Муаммара Каддафи, однако безопасности диктатору никто не гарантирует. Наиболее непосредственными целями обстрела являются ливийские ракеты SA-5 класса «Земля-воздух» российского производства, представляющие угрозу для самолетов союзников на дальних подступах к Средиземноморскому побережью Ливии. Режим Каддафи располагает также другими средствами ПВО, включая портативные ракетные установки, уничтожить которые с воздуха значительно труднее. Военные наблюдатели отмечают, что воскресная серия ударов, нанесенная с невидимых для радаров бомбардировщиков Б-2 и штурмовиков вертикального взлета «Харриер», продемонстрировала превосходство американской огневой мощи. Президент Барак Обама, совершающий поездку по Южной Америке, в воскресенье провел селекторное совещание с высокопоставленными официальными лицами, отвечающими за национальную безопасность. В телефонном разговоре с королем Иордании Абдаллой в тот же день Обама подчеркнул важность широкой международной поддержки кампании против режима Каддафи. Выступая в Рио-де-Жанейро, Обама упомянул Ливию, но не вдавался в подробности вооруженных действий против ее правительства. Мы видим, как народ Ливии занял бескомпромиссную позицию против режима, решившего подвергнуть собственных граждан жестоким издевательствам. По всему региону мы видим поднимающуюся молодежь, новое поколение, требующее права определять свое собственное будущее. До сих пор остается неясным главное, на что направлены вооруженные действия против ливийской армии, только лишь на защиту населения Ливии от правительства этой страны или на большее, на исполнение прозвучавшего 2 недели назад требования Обамы о том, что полковник Каддафи должен уйти. По мнению многих американских наблюдателей, удары по наземным войскам, верным правительству Ливии, свидетельствуют о намерении коалиции в своих действиях против Каддафи не ограничиваться установлением бесполетной зоны над Ливией. Сенатор Джон Маккейн в воскресном интервью телекомпании CNN высказался именно в пользу такого сценария. Разумеется, если бы мы начали действовать пару недель назад, установление бесполетной зоны было бы достаточно. Сейчас этого недостаточно. Существует необходимость в действиях иного рода. Как пишет газета New York Times, для президента Обамы, недвусмысленно заявившего, что полковник Каддафи утратил всякое право оставаться у власти, парадоксальная ситуация состоит в том, что мандат ООН не санкционирует смещение диктатора. Так что Обама сейчас говорит о том, что задача ограничена использованием силы для защиты народа Ливии и обеспечения поставок гуманитарной помощи. Глава Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майк Муллен в воскресном интервью телекомпании NBC заявил, что ракетно-бомбовые удары по Ливии не направлены на смену режима в этой стране. Разумеется, задача данной кампании в настоящий момент ограничены, и дело не в том, чтобы Каддафи ушел, а в том, чтобы способствовать выполнению ООНовской резолюции, в которой говорится об ограничении или лишении Каддафи способности убивать собственный народ, а также о поддержке гуманитарных усилий. На неясность задачи военной операции против Ливии указали в воскресенье республиканские лидеры Палаты представителей. В заявлении спикера Палаты Джона Бейнера говорится: «Президент является главнокомандующим, но администрация несет ответственность за то, чтобы американский народ, Конгресс и наши вооруженные силы получили четкое представление о миссии в Ливии. Администрация должна лучше объяснить роль Америки в проведении этой миссии и ясно рассказать, как она будет выполнена». Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Радио «Свобода» следит за ситуацией в Японии 10 дней спустя после разрушительного землетрясения и цунами. По последним данным, погибли около 8,5 тысяч человек. Около 13 тысяч числятся пропавшими без вести. На атомной электростанции Фукусима Дайчи, где повреждения привели к утечке радиоактивных материалов, ведутся работы, чтобы взять ситуацию под контроль. Подробнее о ситуации в Японии Валентин Барышников.
В центре внимания остается ситуация на атомной электростанции Фукусима-Даиичи, где землетрясение и цунами 11 марта вывели из строя систему охлаждения, в результате чего на нескольких реакторах перегрев привел к взрывам и выбросам радиоактивных веществ. Последние дни реакторы пытались охлаждать, заливая их водой из бронспойтов и из вертолетов. К понедельнику на трех реакторах удалось восстановить электроснабжение систем охлаждения, ожидалось их тестирование, однако ход восстановительных работ был замедлен появлением дыма над двумя реакторами. Представитель японской электроэнергетической компании Каору Йошида сообщил.
Приблизительно в 15 часов 55 минут по местному времени нам сообщили о том, что над реактором номер 3 образовалось небольшое серое облако дыма. Поэтому мы эвакуировали рабочих и в настоящее время наблюдаем за ситуацией.
По официальным данным, появление дыма не привело к росту уровня радиации. Причины появления дыма выясняются. Глава Международного агентства по атомной энергии Юкио Амано сегодня заявил.
Кризис еще не разрешен, и ситуация на атомной электростанции Фукусима-Даиичи остается очень серьезной. К тому же высокий уровень загрязнения был зарегистрирован в окрестностях станции. У меня нет сомнений, что этот кризис будет эффективно преодолен.
Следы радиоактивных веществ были обнаружены в овощах и в воде в некоторых районах Японии, хотя их количество, по заверению властей и экспертов, не может представлять угрозы здоровью. Власти заявили, что возместят убытки фермерам этих районов от запрета на продажу сырого молока, шпината и канолы. Об отсутствии вреда от подобных продуктов в краткосрочной перспективе заявила и Всемирная организация здравоохранения. Через 10 дней после мощнейшего землетрясения и цунами, опустошившего обширные области на северо-восточном побережье Японии, подтверждена гибель более 8,5 тысяч человек. Всего, по оценкам полиции, число жертв стихии превысит 18 тысяч. Около полумиллиона людей остались без крова. Сейчас они нашли приют в общественных зданиях, школах, храмах, спортивных комплексах. По оценкам Всемирного банка, в Японии понадобится 5 лет и десятки миллиардов долларов на восстановление разрушенных районов. О ситуации в стране я поговорил с многолетней жительницей Японии Ириной Колесниковой. Она живет под Токио, и первый вопрос, который я задал, был вопрос о том, чем отличается нынешняя жизнь от прежней, той, которая была до стихийных катастроф.
То самое первое, что бросается в глаза, отсутствие неоновой рекламы, которая в Токио везде-везде, на каждом углу, и теперь это все отключено. Электричество мы экономим, эскалаторы у нас не ездят, лифты тоже, все ходят по лестницам.
Сейчас, по крайней мере, насколько кажется извне, главный вопрос – это вопрос радиации. Вы следите за сообщениями о том, что происходит на АЭС Фукусима, что найдены радиоактивные вещества в воде, пище?
Да, следим, конечно. У нас каждый день в телевизоре это все показывают. Соответственно, если что-то новое случилось, они об этом рапортуют. Сказали, что нашли в шпинате из префектуры Ибараки и в молоке из префектуры Фукусимы некоторое количество радиоактивных элементов. Но это все абсолютно не опасно для жизни, даже если это есть. Но правительство решило перестраховаться, поэтому это все, конечно, изымается из продажи.
Валентин Барышников, Радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Силы международной коалиции продолжают наносить авиаудары по объектам ливийской ПВО. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Амар Муса заявил сегодня, что он поддерживает резолюцию Совета безопасности ООН, санкционирующую установление над Ливией бесполетной зоны. Сегодня же премьер-министр России Владимир Путин назвал эту резолюцию Совета безопасности ООН ущербной и сказал, что события в Ливии подтверждают, по его мнению, правильность политики правительства России по укреплению обороноспособности страны. В Японии с территории, пострадавшей от землетрясения АЭС Фукусима-Дайчи, эвакуированы сотрудники после того, как над третьим реактором станции образовалось серое облако дыма. Российские общественные деятели обратились с открытым письмом к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой освободить политзаключенных и прекратить преследование мирной оппозиции. Причиной скоропостижной смерти депутата Госдумы России Виктора Илюхина стал обширный инфаркт. Как сообщил представитель КПРФ, таковы результаты судебно-медицинской экспертизы. Главный свидетель по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой отказался от показаний. Новосибирский районный суд вынес обвинительный приговор по делу главы некоммерческого фонда «Новосибирск против наркотиков» Альберта Сажина. Он получил 4 года лишения свободы условно, еще трое подсудимых от 1,5 до 6 лет условно. В столице Йемена Сане сегодня возле президентского дворца были внезапно дислоцированы танки и бронетехника. Возможно, это связано с тем, что сегодня же один из высокопоставленных военных, генерал-майор Али Махсен Аль-Ахмар, перешел на сторону оппозиции, требующей отставки президента Йемена Али Абдаллы Салиха. В Белоруссии представители ряда оппозиционных движений выступили с обращением, в котором призвали бойкотировать парламентские выборы в 2012 году. На юго-западе Пакистана, в провинции Белуджистан, из угольной шахты, где в воскресенье произошел взрыв, были извлечены тела еще 18 горняков. Таким образом, число погибших достигло 24. Предполагается, что под завалами остаются еще 28 человек, однако шансы найти их живыми очень малы. Вы слушаете программу «Время свободы». Радио «Свобода» следит за политической ситуацией в Германии в так называемый год супервыборов. С февраля по сентябрь в стране состоятся выборы сразу в 9 земельных парламентах из 16. Вчера выборы проходили в земле Саксония-Анхальт со столицей в Магдебурге. Через неделю, в следующее воскресенье, в землях Баден-Вюртемберг и Райнленд-Пфальц. О значении земельных выборов, которые одновременно являются для Федеративной Республики Германии смотринами возможных кандидатов на пост канцлера, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Многие из этих земельных выборов являются как внутрипартийными политическими барометрами, так и своего рода экзаменами для двух правительственных партий черно-желтой коалиции, называемой так по цветам партийных флагов, а именно консервативного блока партии ХДС-ХСС, возглавляемого Ангелой Меркель, и партии свободных демократов под руководством Гида Вестервелле. Это две силы разных весовых категорий. Консерваторы в любой земле получают немало мест в парламенте, а либералы, как еще называют свободных демократов, не везде и не всегда преодолевают 5% барьер попадания в парламенты, особенно в восточных землях, где раньше была ГДР. Находящиеся в оппозиции в Бундестаге социал-демократы, зеленые и левая партия прокоммунистической ориентации в разных землях также могут побороться за власть. Выборы в Гамбурге уже состоялись, и на них после многолетней паузы убедительную победу одержали социал-демократы, в результате чего их лидер Олаф Шольц смог сформировать правительство без коалиции. Это было хорошее начало года для пребывавших долгое время в кризисе и унынии социал-демократов. В бывшей ГДРовской земле Саксония-Анхальт очень сильны левые, и их кандидат по итогам выборов мог бы претендовать на пост премьер-министра, но только теоретически, так как для этого партии была бы необходима коалиция. Политолог Михаил Шпренг говорит, победа левой партии может быть для нее смерти подобна, так как с победившими левыми никто не захочет договариваться о коалиции, и таким образом левые, можно сказать, собственными руками создадут условия для появления так называемой большой коалиции консерваторов и социал-демократов. По всей Германии прогнозируются новые успехи партии зеленых, но Михаил Шпренг недавно слегка охладил пыл сторонников этой партии. Зеленые вряд ли достигнут результатов, соответствующих опросам на пике популярности этой партии в последние месяцы. Но во всех случаях это будет успешный год для зеленых. Эти слова прозвучали недавно, когда пик рейтинга зеленых в Баден-Вюртемберге, связанный с массовыми протестами против реконструкции вокзала в Штутгарте, был уже позади. Но эти слова прозвучали до землетрясения, цунами и атомной аварии в Японии. А эти события мощно вмешались в размышления немецкого избирателя в давнишнюю общественную дискуссию об отказе от ядерной энергетики, что тут же подняло акции партии «Зеленых». И вот в самых важных для Ангелы Меркель и ее партии выборах в земле Баден-Вюртемберг, которые состоятся через неделю 27 марта, серьезно существует сенсационная вероятность, что консерваторы, которые уже 57 лет управляют этой успешной землей, впервые уступят власть коалиции социал-демократов и зеленых. Об этом говорят опросы. На данный момент зеленые, за которыми многие в Германии готовы признать наибольшую компетентность в вопросах атомной энергетики, ставших после событий быть в Японии актуальными, даже опережают социал-демократов, набирая 24% голосов, а социал-демократы 22%. То есть зеленые претендуют на пост премьер-министра в Баден-Вюртемберге, который в случае успеха партии занял бы 62-летний Винфрид Кречман. Каковы были бы последствия поражения партии Ангелы Меркель в этой наиважнейшей наряду с Баварией для консерваторов земле? Вот мнение немецкого политолога Штефана Детьена. Если падет черно-желтая крепость на юго-западе, то это станет сигналом для штурма главной черно-желтой крепости в Берлине. Во всех случаях это будет знаком ее уязвимости. Это не будет означать, что дни Меркель как политика сочтены. Это не будет означать ее скорого смещения с поста канцлера, так как в ее партии нет никого, кто мог бы ее сместить и заменить. Но канцлер попадет в этом случае как в парламенте, так и внутри своей партии в ситуацию постоянной обороны, выход из которой будет весьма затруднителен. Интересно, что до отставки министра обороны Цу Гутенберга он считался многими явным кандидатом на пост канцлера в подобной ситуации. По крайней мере, согласно опросам до скандала с обвинением его Цу Гутенберга в плагиате при написании диссертации, 3/4 немцев видели именно его на посту канцлера после следующих выборов, в то время как Меркель хотели видеть и дальше канцлера 28% опрошенных. Но ниже соотношение изменилось как 45% к 41% в пользу Меркель. Но кроме нее и пока ушедшего из политики Цу Гутенберга, работы которого, как показал опрос, были довольны парламентарии абсолютно всех партий, никакие другие имена в качестве кандидатов на пост канцлера в будущем в стане консерваторов по-прежнему не называются. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве после десятилетнего перерыва вновь открылся музей Василия Тропинина и московских художников его времени. Вместо научной реставрации в здании 19 века был проведен капитальный ремонт, существенно исказивший памятник архитектуры. Впрочем, достоинств коллекции музея это не умаляет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Во всех старых описаниях музея упоминается ажурная чугунная лестница каслинского литья, типичная для особняков позапрошлого века. Сейчас пришедший сюда человек лестницы не найдет, многого другого, сохранявшего атмосферу купеческой замоскворецкой усадьбы после пожарного времени, тоже. Зато появилось много мраморной, сантехнического вида плитки, говорит заведующая выставочным отделом музея Тропинина Татьяна Горланова.
Ну, как прошла реставрация, как вам сказать? Я так очень дипломатично. Спасибо, что открылись, потому что было очень много трудностей, сложностей.
Сильно ли изменилось здание?
Я только знаю, что оно немножечко уменьшилось в площадях, во всяком случае, вот в экспозиционных, потому что всякое вот оборудование тут насовали необходимого, где надо и не надо, поэтому в плане экспонирования у нас, конечно, сложности присутствуют. Мрамор современный. Ну, к сожалению, нас реставрировали, не очень нас спрашивая, так скажем, наверное, по остаточному принципу. Мы сюда уже после ремонта переехали в 2008 году, а открылись только сейчас, потому что здесь была масса недоделок. Ну, что говорить, лично на меня потолок просто валился, потому что здесь штукатурка была, там надо какие-то миллиметры по правилам, а этот был 3 сантиметра или сколько-то, так сделали ремонт. Ну, а кто делал ремонт? Мусоремстрой. Вся организация, которая понятия не имеет, как реставрировать совершенно определенно функциональные здания, музеи. Они, по-моему, у нас ремонтируют и строят просто дома и подземные переходы. Это ни для кого не секрет.
Музей Тропинина не федерального, московского подчинения. И по сообщениям прошлых лет, правительство столицы вложило в ремонт немалые деньги. Так что порадоваться остается только экспозиции с первоклассными вещами.
Хочу сказать об эталонном его произведении, которого не касалось, насколько мы знаем, рука реставратора. То есть вся подлинная авторская живопись буквально до холста сохранилась. Это вот портрет Алексея Алексеевича Тучкова, представителя знаменитого, знаменитой фамилии Тучковой. Правда, по-моему, наверное, единственный, кто из этой фамилии не воевал, хотя он возглавлял ополчение Звенигородского уезда во время войны 12-го года. Но человек был не военный. Чудак, московский оригинал, владелец галереи. И у него Тропинин картины копировал в галереи. И он ратовал за то, чтобы Тропинину вольную дали, потому что, ну, известно, что Тропинин 43 года же был, в общем, в крепостном состоянии. Очень много было людей, уже знавших его как хорошего художника, чтобы ему дали вольную. Вот и среди них был вот Алексей Алексеевич Тучков. Поэтому Тропинина, ну, в знак благодарности к своему, в общем-то, очень, наверное, близкому для себя человеку, вот, изобразила его вот такой вот неофициальной, вот именно в такой мягкой манере.
Большая часть выставленного в залах – это портреты, что неудивительно, ведь про Василия Тропинина говорили, что он буквально всю Москву переписал. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Грузия определила Россию как основную угрозу своей государственности и территориальной целостности. Об этом сказано в проекте новой концепции национальной безопасности Грузии. На прошлой неделе в российских средствах массовой информации появилась публикация со ссылкой на сайт WikiLeaks о том, что грузинские вооруженные силы начали войну в августе 2008 года, напав на Южную Осетию. Между тем, Грузия продолжает полагаться на США, как на союзника по НАТО. Пока же мир на границах Грузии, России и самопровозглашенных республик гарантирует лишь блокпост, где побывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Грузинский блокпост на границе с Южной Осетией, как и полагается, охраняют вооруженные автоматами Калашникова молчаливые и хмурые солдаты. По левую руку виднеются окраины Цхинвали, километрах в 30 позади Гори. Военные предлагают посмотреть в небольшую 20 на 40 сантиметров бойницу блиндажа. Всего в полусотни метров на флагштоке развивается российский флаг, а рядом с ним накрытый маскировочной сеткой российский блокпост. Фотографировать не рекомендуют. По пути обратно в Гори постоянно встречаются вооруженные военные. В приграничных в деревнях много ветхих и разрушенных домов. На улицах преимущественно взрослые мужчины. В самом Горе нам показывают недавно отстроенные, сияющие яркой краской, жилые здания. В августе, поясняют грузинские попутчики, эти дома обстреливали со стороны Цхинвали российские танки и ракеты «Град». И сегодня территория самопровозглашенной Республики Южная Осетия перенасыщена именно наступательным российским вооружением, что вызывает опасения грузинских властей, говорит глава Комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Гиви Таргамадзе.
Вооружение, которое имеется у российской армии, оно очень в больших количествах ставится на оккупированных территориях. Конечно, самое тревожное, то, что получилось после последней оккупации, это то, что территория приблизилась настолько, что возможно бомбардировка от Тбилиси из оккупированных территорий даже обыкновенным градом.
По словам заместителя председателя комитета грузинского парламента по международным делам Георгий Канделаки, сам факт нахождения в Абхазии и Южной Осетии такого большого количества российского вооружения напрямую влияет в том числе на экономику Грузии.
Представляете, если вы инвестор, Грузия занимает такие высокие места в разных рейтингах, впечатляющий прогресс по коррупции, вообще даже менее коррумпированная страна, чем три члена уже Европейского Союза. И вы приходите и говорите, вот да, это все интересно, это все привлекательно, но вот я прочитал позавчера, что еще там 10 ракет. Это, конечно, не способствует никаким инвестициям.
В ближайшее время на рассмотрение парламента Грузии должна поступить новая концепция безопасности страны, в которой названа первоочередная угроза для грузинского государства. И это Россия, заявляет председатель комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе.
Мы были бы очень рады, чтобы в планы наших партнеров вошло размещение УПРО в первую очередь в Грузию, потому что абсолютно понятно, что это территория, которая находится над наиболее сильной угрозой. Именно со стороны России мы сейчас, например, приняли новую концепцию безопасности Грузии. С ним вместе мы принимаем, каждый год обновляем документы по угрозам перед государством, и на этот раз уже как бы без политических реверансов во все эти документы было записано, что главная угроза для Грузии исходит со стороны России. Исходя из этого, мы, конечно, и будем апеллировать к международному сообществу.
По мнению военного эксперта Александра Гольца, подобной концепции безопасности, в том числе в России и США, это скорее ответ бюрократии на решение, которое принимает руководство страны. Так что признание России первостепенной угрозой Грузии – это формальность в политических обстоятельствах, которые очевидны и без концепций.
Грузия, даже если она объявит Россию трижды угрозой, она весьма ограничена в настоящее время в средствах и возможностях, чтобы как-то реализовать эти интенции.
Грузинская сторона говорит о том, что Южная Осетия, в первую очередь, перенасыщена наступательным вооружением, и, безусловно, страна опасается этого. Будут ли усилены какие-то приграничные меры со стороны Грузии после, может быть, принятия этой концепции?
Может быть, они бы хотели усилить, но все, что могли, они сделали, а больше ресурсов у них нет.
Словосочетание «оккупированные территории» и «страна-оккупант» по отношению к России грузинские политики произносят происходят часто. Нет никаких сомнений, заявляют они, что именно Россия начала в августе 2008 года пятидневную кровопролитную войну с Грузией, которая завершилась захватом грузинских территорий, самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Те же самые обвинения звучат с российской стороны в адрес Грузии. На прошлой неделе газета «Комсомольская правда» опубликовала выдержки из якобы еще не раскрытых файлов сайта Wikileaks. Из материалов следует, что за сутки до 8 августа, официального начала войны, грузинское военное командование утверждало, будто в ходе боев взяло под контроль большую часть Южной Осетии, включая Схинвали. Грузинская сторона обвинила российские СМИ в том, что они цитировали материалы Wikileaks выборочно. И, возможно, вскоре в грузинской прессе всплывут совершенно иные сведения относительно того, кто начал пятидневную августовскую войну в 2008 году. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 46 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Силы международной коалиции продолжают наносить авиаудары по объектам ливийской ПВО. В Японии с территории АЭС Фукусима Даичи эвакуированы сотрудники после того, как над третьим реактором здесь образовалось серое облако дыма. Главный свидетель по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой отказался от показаний. В столицу Йемена Сану сегодня вошли танки и бронетехника.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Время свободы». Российские общественные деятели обратились с открытым письмом к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой освободить политзаключенных и прекратить преследование оппозиции. Среди тех, кого просят освободить, авторы письма – Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, а также ученые, жертвы шпиономании – Валентин Данилов, Игорь Решетин и другие. Свои подписи под письмом поставили более 30 общественных и политических деятелей. Тему продолжит Елена Поляковская.
Поводом для очередного обращения общественности к президенту послужило выступление Дмитрия Медведева 3 марта в честь 150-летия отмены крепостного права. В письме, под которым стоят 30 подписей правозащитников, политиков, ученых, писателей, говорится, что если президент действительно готов начать великие реформы, то первыми его шагами должны стать помилование без требований признания вины всех преследуемых по политическим мотивам. Профессор Литературного института Мариэта Чудакова считает, что подобных писем должно быть значительно больше.
Каким другим способом может узнать президент мнение общества о его претензиях, о его состоянии, о его требованиях, о его просьбах и так далее? Какой другой, собственно, способ? Только из интернета отдельные, исправно, как у нас президент, мы знаем, пользуется интернетом, читает там, но то все-таки мнение отдельных людей, а здесь мнение каких-то организованных, что называется, групп, ну, более-менее внятных групп, понятно кто. Я считаю президента вменяемым человеком, и он не может остаться полностью безразличным к тому, что ему общество свои сигналы подает. Какой другой путь? Подавать сигналы, потому что давление с других сторон у него более чем достаточно.
Сомнения в отношении обращений к президенту касаются их бесполезности. Академик Юрий Рыжов говорит, что в течение последних 8 лет письма в защиту ученых так и остались без ответа.
Я подписал 1 000 000 писем по поводу ученых-шпионов. 1 000 000 во все адреса, включая международные адреса. Другое дело, что эффект последний 7 лет или 8 нулевой от этих писем. Сначала что-то удавалось, кого-то мы защищали, и удавалось. А потом все, как стена, начиная с 2003-2004 года, когда эта ФСБшная шайка пришла к власти на всех уровнях, то спасу от них не стало.
Один из сопредседателей партии «Правое дело» Леонид Гозман, также подписавший письмо президенту Медведеву, считает, что обращение к власти – это одна из тех свобод, которые еще не отобраны у общества.
Очевидно, что восстанавливается, пусть, конечно, не в столь ужасных масштабах, как это было в нашей стране, но, в общем, восстанавливается такая репрессивная система. У нас очевидно, что люди сидят не за то, в чем их обвиняют, а за что-то совершенно другое. Очевидно, что правоохранительная система является инструментом сведения личных счетов, и все это совершенно нетерпимо. Если у нас нет возможности даже изменить что-то, то у нас есть последняя свобода, которой мы можем и обязаны пользоваться. У нас есть свобода отношения к происходящему, и мы это отношение обязаны выражать, если мы свободные люди. Кроме того, если такие письма перестанут поступать в адрес первых лиц страны, то они могут подумать, что мы с этим смирились, а мы с этим не смирились. Мы не можем это изменить сейчас, да? Но это не значит, что мы с этим смирились.
Понимая, что и это письмо, так же, как и предшествующее, может остаться без ответа, как вербального, так и действенного, тем не менее, известные всей стране люди продолжают подписывать подобные обращения. Академик Юрий Рыжов убежден, что каждый из подписантов это делает прежде всего для себя.
А вот недавно было письмо 45. И вот потом тех, кто подписал это письмо, их спрашивают журналисты. Ну, все безнадежно, что вы пишете? А для того, чтобы совесть была чиста. Вот Акунин так ответил, и все, и многие другие. Что так, хотя бы к себе уважение не потерять. Не сидеть ему, сложа руки, хотя надежд в нынешней ситуации мало. Я Ходорковскому писал в ответ на его письмо. Это было еще 2 года назад. Что вы не выйдете на свободу при этой власти. Но может случиться так, что что-то случится с этой властью, и вы на какой-то момент окажетесь на свободе, и вам останется решать, оставаться здесь или забирать близких и родных и уносить из этой страны ноги. Вот мы ходили на этот процесс. Надежд никаких не было, да? Тогда вы могли бы вправе меня спросить, зачем же ты ходишь, раз ничего? Так же, как вы спрашиваете меня, зачем же я подписал, если я ни на что не надеюсь? Я надеюсь, что, как говорится, Всевышний оценит каждого конкретно степень порядочности. И вот я и пытаюсь накопить перед смертью побольше порядочности.
Сопредседатель партии «Право и дело» Леонид Гозман признается, что считает для себя честью поставить свою подпись под этим письмом.
Я сказал, что я почту за честь, если мое имя будет среди тех, кто подписался. Мне честь оказали, очень признателен.
В письме 30 содержится призыв не только освободить людей, находящихся в заключении за свои убеждения, но и разрешение мирных акций оппозиции, а также допуски ее лидеров на центральные каналы телевидения. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы», и мы переходим к новостям культуры. Вновь в России готовится к изданию сборника эссе лондонского писателя Зиновия Зинника «Иммиграция как литературный прием». А в Великобритании недавно опубликовали книгу того же автора «History Thieves» «Похитители истории», основанную на его биографии. Читатель найдет в ней глубокий анализ понятия прошлого. О книге Зиновия Зинника рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Асланян.
Писатель Зиновий Зинник известен русскоязычному читателю прежде всего как автор романов «Лорд и егерь» и «Русская служба». Он опубликовал множество рассказов и эссе на русском и английском языках. Вышедшая в этом году книга «History Thieves» – «Похитители истории» написана по-английски. К ее созданию автора подтолкнули необычные события, которые начали происходить с ним в Лондоне, где он живет уже более 30 лет, и получившие продолжение во время его недавнего визита в Берлин. О том, что это за события и как они связаны с прошлым, рассказывает Зиновий Зинник.
Помнит, снятся сны, когда говорит человек, что вот ему приснился интересный сон, то слушатель обычно, он такой скрывает свой ужас, потому что начнет какие-то описания каких-то кошмаров, которые интересны только самому человеку, которому снятся эти сны, но еще, может быть, его психоаналитику. Но этот сон был совершенно такой какой-то систематический, обыкновенный. Мне снился дом на берегу реки, поскольку все это происходило в Лондоне, я считал, что это дом на берегу Темзы. И он во сне был семейным домом, который я в жизни никогда не видел. Но в этом доме было много комнат, и поэтому сам сон был как некий сериал. А этот сон длился довольно долго, и потом закончился. Закончился он лет 20 назад. В каждом эпизоде так или иначе возникал вид этого дома. Такой трехэтажный кирпичный дом, старый, сплющен, черепичная крыша. 2 года назад я пытался по разным соображениям купить квартиру в Берлине. Шел по мосту Мон-Дежу. Пешеходный этот мост. Слева я вижу дом на берегу, значит, реки. И я сказал человеку, с которым я был вместе, я сказал, что я знаю этот дом. То есть этот дом был из моего этого сна. А я был в некотором шоке. Подошел, узнал и увидел, что это медицинское отделение Гумбольдтовского университета. На этом медицинском факультете учился мой дед.
Размышления о природе прошлого составляют основу книги Зинника. Автор, в частности, вспоминает о том, как и почему он уехал из СССР в середине 70-х.
Хотя добровольное изгнание из страны Советов без права возвращения означало отрыв от друзей и родственников, от моего родного города, языка, от всего, что составляло мою жизнь, я уехал оттуда, со всем своим прошлым, полностью уместившимся в голове и с личными архивами в чемодане. Я покинул советский Фатерлянд без сожалений, без серьезных травм и без горечи. Москва той поры была для меня самой интересной тюрьмой на свете, но мне хотелось взглянуть и на то, что происходит за воротами этой тюрьмы. Никакой пропагандистской ценности для советских властей я не представлял. Единственным доступным мне способом уехать была эмиграция. С тех пор я написал несколько романов, в которых мне удалось вполне убедительно пояснить, почему люди вроде меня поддались столь безумному стремлению навсегда уехать из собственной страны. Теперь я могу сказать лишь одно. Стремление это оказалось сильнее, чем моя привязанность к месту, где я родился. Я хотел эмигрировать, чтобы испытать на себе, каково это быть никому неизвестным иностранцем. Эмиграция – этот самый важный шаг, сделанных мною в жизни, стало с моей стороны актом фальсификации прошлого. По крайней мере, так мне в то время казалось.
Книга Зиника охватывает широкий круг тем. От иудаизма и истории создания еврейского государства до английских традиций, некогда увиденных им глазами иностранца и ставших с тех пор частью его собственной жизни. Присутствует в повествовании и Россия, где автор провел детство и юность.
Я вырос, как все мы в Советском Союзе, выросли в некоторой мечте о будущем. О советской мечте о будущем. Нам все время приписывают какое-то прошлое, советское прошлое, или в эмиграции, где что-то еврейского происхождения, приписывают еврейское прошлое, которое в конечном счете было каким-то образом реализовано в будущем. А у меня получилось наоборот. Я мне совершенно приснилась какая-то фиктивная вещь, которая материализовалась в настоящем и рассказала очень многое мне о моем прошлом, о моем деде, который оказался весьма эксцентричной, загадочной, замечательной фигурой.
Желая продемонстрировать, как фабрикуют прошлое, Зиновий Зиник приводит примеры из собственной жизни и мировой культуры. Один из них, об утрате происхождения, связан с соцреализмом в архитектуре. Оказывается, элементы стиля, которые принято считать порождением сталинской эпохи, можно найти в мемориале королевы Виктории у Бекингемского дворца в Лондоне. Особое место в книге отведено библейским легендам. Так, историю о первородстве, перешедшем от Исава к Иакову, Зиник называет первым дошедшим до нас примером присвоения чужой личности. Что же на самом деле стоит за понятием «моя история» для отдельно взятого человека?
Есть такая замечательная цитата из Джеймса Джойса, по-моему, в пьесе «Эмигранты», где ему его друг говорит, что наша история важнее твоей личной жизни, твоих личных проблем. На что он говорит, что это не моя история. Это история людей, которые хотят мне ее навязать. Так вот, чтобы понять вот эту вот мысль, на самом деле нужно отделиться от этого фиктивного прошлого. И иммиграция в этом смысле позволяет взглянуть на себя со стороны, как говорил Жан-Жак Руссо, чтобы написать книгу о собственной стране, нужно из нее прежде всего уехать.
Зиновий Зиник написал книгу, которая будет интересна каждому, кто когда-либо задумывался о собственном происхождении, идентичности, роли прошлого в своей судьбе. По мнению писателя, тут важны не голые записанные в анкете факты, а то, что автор книги называет актом узнавания. Именно способность распознавать те или иные события и лица формирует нашу индивидуальность, позволяет добраться до истинной природы прошлого. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – то, что главный свидетель обвинения по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой Илья Горячев отказался от своих показаний против одного из подозреваемых в совершении преступления – Никиты Тихонова, заявив, что давал их под давлением. Поговорим об этом. Естественно, вернемся еще раз к ситуации в Ливии, и вас ждут все наши постоянные рубрики. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
МВД. Генералов увольняют, реформу буксуют.
Комментарии экспертов.
Жительница Токио Ирина Колесникова о буднях после катастрофы.
В блогах Свободы.
Марина Салье обещает примкнуть к оппозиции.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.